«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы беседуем с директором Национального музея Республики Карелия Михаилом Гильденбергом. История одного города и революция. Михаил Леонидович, что такое Петрозаводск?
Петрозаводск – дитя войны. Это вот то, что в 20 веке будут называть ВПК – военно-промышленный комплекс. Сложное слово, состоящее из двух слов. Петр и заводы, да? Петрозаводск. Этих заводов было всего 16. Кстати, очень типичное явление. Вначале два первых были частными, конечно, голландские, Марселиса и Бутенанта. Но государство ВПК всегда под свое крыло берет. Ну и уже на следующий год, в 1704 году, отлили первую пушку. Первые строители, первые металлурги были пригнаны сюда из Тулы, в кандалах. Ну, чем не ГУЛАГ, чем не комсомольская молодежная стройка. В принципе, ничего нового нету. Есть картина Марты Игнатьева «Приезд первых оружейников на Петровский завод». Они насильно сюда были пригнаны. Здесь Петровский завод имел очень выгодный путь. Онега, река Сви, Ладога, Нева, Балтика. Понимаете, как вот Тула для Москвы, оружейница, арсенал. Вот так Петрозаводск был создан для Санкт-Петербурга, для вооружения флота. Пушки, ядра, якоря, все, что из чугуна. Но, конечно, город появился гораздо позже. Указом Екатерины в 1777 году статус город получил через 74 года. А вначале был рабочий поселок.
А как все-таки это было? Оланецкая губерния, да, Оланец столица, а потом Петрозаводск становится неожиданно центром.
Везде Курск, Курская, Тамбов, Тамбовская. У нас в Карелии все немножечко не так. Оланец – это райцентр. Сейчас есть такой город. Он старше Петрозаводска лет на 50. Не случилось. Екатерина II, напуганная восстанием Пугачева, в 1775 году проводит административную реформу, вместо 23 губерний 50, и создает нашу Олоницкую в порядке исключения. Здесь всегда не хватало населения, денег и кадров. Но центр Петрозаводск. Для этого ей понадобился этот город, и она издает указ о преобразовании Петрозаводской слободы, которой никогда на карте не было, в город Петрозаводск. То есть Олоницкая губерния, Петрозаводск, а завод она называет Александровским. Историки спорят, но, по-моему, самый верный ответ – не ищите смысла в женской логике. Так она захотела, матушка Екатерина. Прошу обратить внимание, завод был создан в 1774-м, а внук Александр, любимый, появился через 3 года. Не в честь внука, это стопроцентно. Вот мы с вами сидим в этих зданиях 18 века, круглая площадь, она была аргументом, она была уже построена как горная площадь для горных чиновников, но, как у нас бывает, задумали одно, получилось другое. Это присутственные места. Волонце это надо было строить заново. Да и потом он немножко в стороне все-таки от коммуникации. Это и сейчас очень небольшой райцентр.
Что можно сказать о Петрозаводске 19 века? Вот как он прожил это столетие до революционных всяких событий?
Как у Бродского. Город гордый своим присутствием на карте. Очень долго хотели разжаловать. Его называли Междуречьем, между Лососинкой и Неглинкой. Очень маленький. Когда Гаврил Романович Державин, наш первый наместник, он работал в этих зданиях, прибыл сюда, он, как дотошный чиновник, составил опись. Что такое Петрозаводск в конце 18 века, на рубеже вот 19-го? 3200 жителей. Большая часть из них мужчины, потому что город-завод. А чиновники из Питера, часто не по своей воле, часто без семьи. Мы опубликовали даже документ, известный заведение мадам 18 женщин обслуживает опись врача. Женщины были в дефиците. 1737 года документ о публичном доме. Мастеровые и чиновники. 147 коз, 443 здания, 6 каменных зданий, одно обложенное кирпичом. Ну вот такой, извините, город. Его хотели разжаловать, перенести столицу в Вытегру. Павел разжаловал Олонецкую губернию, он разжаловал 144 города за отсутствие тротуаров. Но в 1801 году приходит Александр, первая фраза теперь все будет как при бабушке, естественно, восстанавливает и Олонецкую губернию, статус города и самоуправление было восстановлено. В середине века 5400 жителей, по известной переписи 1897 года 12700, на момент революции, 17-й год, 18800, город подрос. Сюда в 16-м году пришел первый поезд.
Я вас хотел спросить еще об одном наименовании Олонецкой губернии, ну, видимо, Петрозаводская, или такая подстоличная Сибирь.
Это кинематографический термин. Здесь очень часто снимают Сибирь. В порядке экономии не надо ехать. Чего ехать в Сибирь, когда тут у нас снега много? Петрозаводск никогда не был провинцией. При всем провинциальном внешнем виде городок провинциальный с губернским статусом.
А что это давало?
Это давало круглую площадь, это давало казенную палату, судебную палату. Мы находимся в здании с вами, где они сидели. Это давало КОПС, комитет общественного презрения, это сбор налогов, это свой суд, это губерния, это губернатор, это штат, это статус губернского города. Но переписка о том, что он не тянет на губернатор, шла все время с МВД. Министерство внутренних дел в России, как вы знаете, до революции занималось не только правопорядком, но вообще всем занималось, и землей. Но в Вытегре не было вот этой круглой площади, поэтому посла карельскую государственность. Вот эти здания, в которых я живу и работаю, и которые я очень люблю.
Ну, а как же все-таки ссыльные? Вот подстоличная Сибирь, ссылка, значит, высылали же сюда вольнодумствующих.
Да, ссылка была здесь всегда, я могу сказать, и давно. Начнем, например, с декабристов. Один момент. Сюда был сослан декабрист Федор Николаевич Глинка. Вы знаете, кем он тут работал? Третьим человеком в губернии. Такая была нехватка кадров. Он работал в этом здании, в судебной палате. Есть у нас его письма, 4 письма к другу Ивановскому, где он описывает и Петрозаводск. Он здесь был 3 года 10 месяцев. Здесь были польские ссыльные много. Сюда отправляли мусульман с Кавказа. Есть документы, скажем, о сборе зимних вещей для мусульман. Вот в газетах даже публиковали. Это после вот этих кавказских событий, связанных с русско-турецкими войнами и подозрительных, вот высылали. Среди выдающихся ссыльных я бы, конечно, назвал выдающегося русского фольклориста Павла Николаевича Рыбникова. Я бы хотел, чтобы радиослушатели обязательно знали, что в Карелии записаны практически все русские былины. Карелия – очень хороший холодильник. Здесь не портится фольклор. А вот эта тема для размышлений, потому что край без дорог, очень мало общения. Карелов 4 вида здесь. Поэтому, если мы говорим о каких, природа разделила на северных карел, которые ближе к финнам, людиков, ливиков, вепсов 3 типа. Такая мозаичная этнокарта. В Заонежье, вот эта территория, это Исландия русского эпоса. Это Эллада, вот такая, знаете, как... Вот. И там это все сохранилось. Весь киевский цикл. Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Там живут рафинированные русские. Там не ступала нога захватчика никого до Второй мировой войны. Вообще заонежцы – это субэтнос. А вообще в Карелии 4 вида русских. Вот, да-да-да. А поморы разве не субэтнос? А заонежане? А абонежцы, а русские, которые приехали сюда в конце 40-х, просто эшелонами. И не только русские, да, вот и мои родители сюда приехали в конце 40-х. Я местный человек, я родился здесь. Как-то мы на кафедре в университете что-то отмечали, местным человеком оказался один, Михаил Леонидович Гольденберг. И Павел Николаевич Рыбников записал 308 блин. Представляете? А чиновник Александр Федорович Гильфердинг из Министерства иностранных дел приехал в Карелию. Он тоже был фольклорист. Опровергнуть Рыбникова, что это там, ссыльный какой-то, и записал 340. Понимаете, очень располагающий край вот к фольклору. Рунопевцы – это вот жители Северной Карелии. Руна по-фински – это песня. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что мы находимся в краю Калевалы. Это наша вторая Библия. Да, обожаю этот эпос, автором которого является Элиас Леонрад. Я не ошибся. Да, конечно, на основе народной поэзии, но сюжет составил Элиас Иванович Леонрад, который в Петрозаводск приезжал, кстати, выправить себе паспорт, потому что у него в паспорте образовалась дырка. И он здесь бывал. Вот. А вообще он совершил 11 путешествий в Карелию. И вот 40 тысяч стихов записал. У Гомера 21 тысяча.
А модернизация, собственно, вот как она пришла сюда, конец, наверное, 19 века, уже там Витте, Столыпин на Промурманскую дорогу уже, наверное, говорили с 90-х годов.
У меня есть такая лекция, как пришла к нам цивилизация вообще. Очень своеобразным. Не только железные дороги. Вот я говорил, что Петрозаводск в провинции не был, особенно с того момента, как сюда стали ходить корабли из Питера. А пароход первый в 1858 году, уже Александр II сюда приехал на пароходе. И, конечно, потом, с 1862 года, регулярное сообщение с Питером. Один пароход в неделю. И петрозаводские модницы шли в порт узнать, какой платочек, какая кофточка. И тут же все это было. Вот почему. Ну, конечно, влияние вот этих ссыльных и чиновников. Конечно, приехать сюда из блистательного Петербурга, Баницким он тогда еще не был, конечно, это часто не по своей воле. И посмотрите на город. Особняков здесь нет. Дворянских, старинных, я имею в виду. Они тут не строились. То есть временные были. Электричество 1909 год. Первая электростанция, уже столбы на открытках видны электрические. Кино пришло в этом же году, в 9-м, первый киносеанс и кинотеатр. Первый киносеанс был показан вверх ногами под фильм. В 1911 году сюда приехал первый автомобиль. Полковник Муяки. Вот такая фамилия из Питера. Несколько дней ехал, приехал. Первый автомобиль. А в 1927 году уже появился первый автобус, транспорт общественный, уже в советское время. Что касается железной дороги. Вы правы, это как бы Рубикон. Обсуждали железную дорогу, необходимость 45 лет. Хотели даже на Конке делать железную дорогу. Обсуждали либо через территорию Финляндии, либо как-то иначе. Там уже были железные дороги, если говорить о Витте. Но благодаря мудрому руководству Николая II, в кавычках, вот, он все-таки прочертил железную дорогу по территории Карелии. И она по сей день является скелетообразующим таким явлением. Ну, есть ответвление от нее, но кому война, а кому мать родна. Главный двигатель нашего прогресса – война. Первая мировая. Вот, я очень осторожно скажу вам в интервью, откуда были взяты деньги. Они были взяты в долг. Было создано 5 франко-алжирских компаний, то ее начали строить в 14-м. В 14-м, как только война, незамерзающий порт Романов на севере, Мурманск. Антанта туда нам оставляла грузы. И нужно было сообщение. Ну и вот стимул появился. И с севера, и с юга начали вот это строительство. В январе 1916 года поезд пришел в Петрозаводск. впервые, а дорогу завершили 3 ноября 1916 года на 583 версте в районе поселка Амбарный был забит серебряный костыль. Дорога состыковалась, присутствовал министр путей сообщения Багратион Мухранский. Ноябрь 1916 года. Жить Российской империи оставалось чуть более 2 месяцев.
Строили военнопленных?
Строили около 100 тысяч русских крестьян, строили 60 тысяч военнопленных, немецких и австро-венгерских. 10 тысяч китайцев строили, даже индусы есть у нас на фотографии. У нас 250 фотографий строительства этой железной дороги замечательного инженера Александра Матвеевича Азанчиева. И Прокудин Горский, конечно, тут как тут, царский фотограф, который объездил всю Россию. Он был выдающийся химик, он снимал цветные фотографии. Царский фотограф, царь выделил ему вагон, есть двухтомник. Его фонд находится в библиотеке Национального конгресса США. Он, конечно, тоже снимал строительство и строителей. Вот. Это отдельная тема, очень интересная тема. В 2014 году я бывал с этими выставками в Словении, в Германии, вот везде показывал. И что вы думаете, в Германии нашелся внук? Он узнал деда среди военнопленных и уже приезжал в Петрозаводск с киногруппой берлинского телевидения. И уже подарил нам воспоминания деда, которые были написаны на швабском языке. И нам очень интересно, как этот немец описывает нашу Карелию.
Еще один вопрос, это вот все-таки к началу века тоже. А был в каком-то виде то, что называется национальное возрождение самого карельского населения? Вот это движение, оно, так понимаю, где-то к 905-06 году появилось?
Вы знаете, это очень важный вопрос. Панфинизм, панкарелизм, вот это идея, которая... Идея национального возрождения, она где-то в начале 20 века очень, вот с революцией 5-го года, с образованием скандинавских государств, вот Норвегия в 5-м году создается. Вообще, знаете, у меня такое ощущение, как кто войдет в состав России, у него просыпаются национальные корни самосознания. Потому что Финляндия входила в состав Швеции века, и никто и не поднимал вопрос там о Калевале, о флагах, о гимнах, да, как только войдут в состав России, начинают бороться. Хотя в Финляндии было достаточно уютно в составе России. Все-таки свой парламент, своя конституция. На Сенатской площади в Хельсинки стоит памятник Александру II и сносить не собираются. На Олимпийских играх 1912 года выступала самостоятельной командой и выиграла у нас футбол 2-1. Так что, видите, проблемы с футболом были и 100 с лишним лет тому назад. Панкарелизм. Значит, где вы находитесь? Вы находитесь в пограничной республике, в пограничной губернии. Мы, Олонецкая губерния, Карелия, это порубежье русское. Мы всегда были на границах со Швецией. Финляндия молодая, она только что отметила в декабре столетие. Она всегда в кого-то входила. Я говорю, вот в нас входило 109 лет. Вот. Кстати, о молчаливости финнов есть исторические такие анекдоты, что шведы ведь запрещали им говорить по-фински. На работе, в офисах. Они дома говорили по-фински. Отсюда вот такая их молчаливость, мягко говоря. Была такая идея. А вот что такое жизнь у границы? За нас всегда шла борьба. За карелов. За карелов всегда шла борьба. Это такое племя издревле, за которое между Западом, вначале католическим, потом протестантским, да, и Русью шла борьба. Поэтому-то и появился вот такой симбиоз. Карелы – это финно-угорское по языку племя, да, финно-угорское по языковой, но по вероисповеданию чаще всего православное. Ну, была идея, вот, в начале века, когда Финляндия активно боролась. Панкарельская карта, она разыгрывалась с панфинистской картой, все-таки братски объединиться с финнами. Да? Дело в том, понимаете, Михаил, что такое Карелия? Это долгий и бесконечный диспут. Начиная с карты начала XVI века Олафа Магнуса, где слово «Карелия» через «си» где-то в Скандинавии находится. Это не случайно, потому что есть в Финляндии Карелия западная со столицей, городом Ювенсу административным, да. Есть Карельский перешеек, известный, да. Есть Республика Карелия, которая в 20 веке очень часто выходила замуж, меняла название, да, вот Олонецкая губерния, кстати, и Карелия это не одно и то же, Олонецкая губерния это овал, такое озеро, образующее Онежское в центре, да.
Без выхода к Белому морю.
Наши войска оставили Каргополь Архангельску, Вытегру оставили, Вологде, Ладейное поле оставили Ленобласти. Но войны за передел земель не будет, это я обещаю, потому что мы получили северное Приладожье, как говорил товарищ Сахов, и Житницу, и Здравницу. Так, вот пять районов в известных событиях, и Ким. И сейчас Карелия такой прямоугольник, а был овал. Вот, если можно посмотреть на карту так мысленно, да. Вот, поэтому, вы знаете, когда мы говорим о Карелах, надо задать вопрос, о каких? Потому что очень диалектически отличаются вот эти субэтносы, особенно северные Карелы. Северные Карелы, ведь Ленрад записывал их. Вот, они ближе к финнам. Ливики, вот, которые равнинные Карелы, вот Аланец центр. Там и сейчас можно встретить населенные пункты, где преобладает, и можно услышать и карельскую речь, и людики. Это вот центральные Карелы, их, к сожалению, очень мало. А есть еще тверские Карелы, а есть еще и Жора. Да? Вот. То есть очень такая мозаичная структура. Ну, сейчас в республике ситуация спокойная. Единственное, что я скажу, что мы единственная республика в России, не имеющая второго официального языка. Почему? Давайте введем карельский язык вот официально. Вопрос какой? Потому что диалектически, да. И самое главное, по закону Российской Федерации, народы России должны писать на кириллице. Все попытки перевести карельский язык на кириллицу, это латиница. И сегодня. Поэтому всегда упирается. Ну и третий момент – это референдум местного населения, преобладающего русскоязычного. Я думаю, он обречен на неудачу, потому что, к сожалению, это будет маленький процент, 11%. Да и потом, сами-то карелы не очень так расположены, знаете. Пока все всех устраивает.
Я напомню, что мы беседуем с Михаилом Гальденбергом, директором Национального музея Республики Карелия, и продолжим нашу программу после недолгого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Продолжаем нашу беседу с Михаилом Гальденбергом, директором Национального музея Республики Карелия. Я хотел бы вас спросить теперь о революции. Вот первый раз революция приходит в Петрозаводск, видимо, все-таки в 1905 году. Тут что-то серьезное было?
А вы знаете, революция сюда действительно приходит ногами, в лице ссыльных товарищей. Здесь, такой постреволюционный эффект. В 1906 году появляются первые эсеровские организации. Несколько забастовок крупных и сильные. В 1906 году здесь эпицентр. Синдром провинциальной запоздалости. Среди сильных 1906 года, конечно, надо выделить Михаила Ивановича Калинина, который в Повенце, у нас будущий всесоюзный староста, отбывал ссылку. Есть у нас на выставке как раз к революции. Мы немножко издалека заходим к 5-7 годов и вещи революционеров, кандалы каторжников. Ссылка была, ну, конечно, она никакие сопоставления не идет с тем, что здесь творилось в 30-е годы, но была вот такая революция очень вяло текущая. Что касается 17-го года, у нас историю немножко неправильно изучают революции, она у нас столицецентрична, как будто все произошло в столицах, в Москве и в Питере. А как вот на периферии? Мы все воспитаны на термине «триумфальное шествие советской власти». Как оно было? Я бы хотел обратить внимание, что здесь была своя специфика, общие закономерности и специфика. Да? И вот мы сделали выставку в нашем музее именно «Петрозаводск», 1917 год. Как-то абстрагировались от Карелии. Да, собственно, в этих зданиях все и произошло. На этих площадях, на этих улицах, вот тут все и было. Просмотрели февральские номера газет «Олонинские губернские ведомости». Ни одного сообщения о событиях в Петрограде нет. Петрозаводск спит. Но задаем себе вопрос, а кто-то получал донесение о том, что творится в столице? Всеобщая стачка. Войска переходят на сторону революции, что 27 февраля выборы в Совет уже в Петрограде. Отречение. Я думаю, что вот они в этот дом и приходили, где мы с вами находимся. Секретное. Губернатору, в жандармское охранное управление под сукно. Кабы чего не вышлизм вот сыграл роль. И только в ночь на 4 марта во время концерта в театре «Триумф» выходит родначальник Петрозаводский и зачитывает телеграмму об отречении Николая II. Кстати, в этом заснеженном, тихом, сонном городке концерты иногда бывали до 5 утра. Здесь была и культурная жизнь и так далее. Военный оркестр, который присутствовал на концерте, тут же сыграл Марсельезу. Я, например, утверждаю, что оркестр не может с лету сыграть. А значит, они ее тайно репетировали. Начинают формировать органы власти. КОБ, комитет общественной безопасности, выдумывают. И избирают прямо тут на концерте председателя, адвоката Леви. Он был председателем один день. На следующий день его сменили. И начинается, конечно, вакханалия митингов, демонстраций.
А кто митингует?
Митингуют все. Начиная от гимназистов. Есть документы, что директор гимназии гоняет. Гимназисты перестали учиться. Директор завода Александровского упрашивает начать работу рабочих хотя бы с 10 утра. Мы на выставке сделали карту. Небольшой Петрозаводск, особенно центр, и она вся в красном. Это места демонстраций и митингов. Создаются профсоюзы немедленно. Профсоюзы металлистов, вот рабочих, деревообработчиков, извозчиков профсоюз. 26 водовозок только развозило воду по дворам. К вопросу о цивилизации, здесь водопровод и канализация появились в 35 году, когда американские финны сюда приехали и сделали водозабор. И, кстати, телефон появился вот сразу, как электричество появилось. У нас хранится в музее телефонный справочник на 50 номеров. Освободили тюрьму. Вот здесь тюремный замок есть, вы знаете. Он сохранен около рынка. Когда-то это был жуткий загород. Ворота в город были вот две кордегардии. Вот эти, эта площадь называлась въезжей. Освободили всех заключенных, разоружают жандармов, полицейских отлавливают. Просто опасно было даже появиться в форме. Били, рвали портреты Николая II, танцевали на них. В поселке Ладва, тут недалеко, есть документ, жгли портреты. У нас от любви до ненависти, знаете, полшага. 9 марта на Соборной площади, это ныне площадь Кирова, вот где театр, там был собор Святодуховский, митинг. И вы знаете, кто впереди вышел на митинг? Священники с красными знаменами. Священники проводят диспуты. Может ли священник быть членом партии? И есть воспоминания петрозаводчан. Что творилось в городе? В городе распространилось зловоние. Потому что раньше арестанты выгребные ямы очищали под надзором полицейских. А теперь выпустили всех арестантов. Некому городом надо заниматься. Грабежи, криминалы. криминогенная ситуация. Документов по этому поводу много. 9 марта, конечно, на площади митинг свободы. Через год эту площадь переименуют в площадь свободы. Это рукоплескание февралю, оно типично было для городов вообще вот такого типа. Ведь Николая II никто не защитил. Никто не пискнул в защиту императора. Сегодня льем вот крокодиловы слезы. А ведь пал единогласно, как прогнившее дерево, да, вот так вот упустил страну. Это очень видно вот тут на провинциальном уровне. 15 марта выборы в Совет. Губернатора, комиссара временного правительства Шишкова отстраняют. Он еще не успел вступить в должность. Шедловский ушел, Шишков приехал, а комиссар временного правительства Кучевский отстраняет. Городская дума работает, земство городское работает, появляется совет. Сколько властей в городе? Спиток, а практически никакой. Многовластие. Это синоним безвластия. 15 марта выборы в Совет. Совет избрали эсера меньшевистский. Вообще эсеровская партия, эсеры в Петрозаводске были довольно сильно развиты. Вот директор музея Ефрем Давыдович Рыбак, который 9 лет был, 70-80, его отец был эсером, членом вот этой боевой эсеровской организации. О большевиках вообще мало кто слышал. Большевистская организация создается, внимание, 24 августа 17 года.
Не больше солдат.
Интереснее. Солдаты сейчас появятся как действующие лица, главные. Остальные все будут в эпизодах и матросы. Сюда прибывает некто Григорьев из Петрограда. Это был большевик, каторжанин с подорванным здоровьем. Он освободился с каторги по амнистии. Прибыл в Петроград без работы. И обратился сюда, в Петрозаводск, с письмом к другу. «Слушай, мне бы где-то работу. У вас нет работы?» «Да приезжай ты на Александровский завод. Пожалуйста, у тебя будет работа». Да? Это еще было до событий 3-4 июня. Он заходит к Стасовой, секретарю Ленина, получает мандат, долечивается там, в Питере. Получил мандат, ну и по некоторым данным уже, конечно, и деньги, и пистолеты. И он среди рабочих создает ячейку, 6 человек вступает. 24 августа совет эсера меньшевистский. Возглавляет его меньшевик Куджиев Карел с высшим образованием юридическим в Питере. Получил меньшевик. И, конечно, ситуация в городе резко ухудшается. Как говорится, торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Резкая инфляция. Керенки вот у нас на выставке представлены рулонами, уже как туалетная бумага. Спекуляция, самая главная беда. У нас интересный документ опубликован на выставке. Запрещает местный совет выпекать торты и пирожные ввиду отсутствия муки, дефицита муки. То есть мука-то есть, торты и пирожные пекут, а на хлеб... Ну, это типичное явление для спекуляций. Очень много документов мы опубликовали о криминальной вот такой обстановке. Украли, цитирую, так написано, мешок с водкой. Ну, там, ограбили вдову. Квартирные ограбления. Нет власти вот такой вот реальной.
А вот к октябрю как все подходит? В октябре там большевики устраивают в Петрограде переворот. А здесь что?
Октябрь, Петрозаводск спит. СР меньшевистский совет абсолютно. Вот, кстати, вы правильно сказали. Вот ведь очень многие люди узнали о приходе Ленина к власти из газет. Я думаю, здесь тоже. Никто этого не отметил, как какое-то событие, митингами. Ничего. СР меньшевистский совет продолжает руководить.
Выборы в учредительное собрание.
Выборы в учредительное собрание проходят. Они были популярны. И избирают Шишкина и Матвеева. СР и меньшевика. Ведь большевики выборы проиграли. И особенно на периферии. Есть у нас фотография. Они в машине, в кабриолете с открытым верхом. И они были там. в учредительном собрании. В начале января 2018 года сюда прибывает отряд солдат и матросов из Питера. У нас на выставке, как входишь в зал, огромный паровоз. Мы даже рельсы проложили. То есть паровоз, конечно, панно, а рельсы настоящие, английские, поскольку они с той железной дорогой мурманской. Там шпалы были из Чикаго, рельсы были английские. Антанта помогала. И вот можно сказать, знаете, что революция в Петрозаводске во многие другие города приехала на поезде.
Ну, оккупанты приехали.
Вот, приехали на поезде эти, они тут пограбили немножко матросы, солдаты. И потом вот здесь, в этом домике на Энгельса 5, знаменитое заседание 5 января, всю ночь. Вот, выкручивали руки Петрозаводскому совету подчиниться Совету народных комиссаров Ленину. Куджиев подает в отставку, часть уходит, эсеров и меньшевиков. В общем, избирают нового главу из учителей Парфенова, уже большевика. И, в общем, вот так вот были выкручены руки без жертв. Но не зря у нас там несколько винтовок стоит на выставке. Вот главный аргумент у нас в дискуссиях армия. Да и в 91-м году кто от кого все зависело? Что мы с Конституцией, что ли, бегали, да? Интересный момент. В ночь с 5 на 6 телетайпограмма в Питер к утру о том, что Петрозаводский совет подчиняется.
То есть, это как раз дню учредительного собрания.
Вы у меня с языка сняли. И как раз в этот день разгоняется учредительное собрание. И как раз с установлением советской власти в Петрозаводске. Очень синхронно. Ну, я думаю, случайно, но... А может и нет. Вот эти матросы и солдаты, вот это все уже по плану шло. Вот это триумфальное шествие советской власти, конечно, оно не было никаким триумфальным. Уже пришло его величество страх. Там у нас и пулеметы представлены, манекены, люди в солдатской форме очень много, потому что это вот главный аргумент, который здесь. И мы поместили две картины. Картину нашего самодеятельного музейного художника Макаревского, который к 40-летию октября ее нарисовал. Рабочие восторженно обступили вот этот дом, где проходило это собрание. И в красных повязках, уже кое-кто с винтовочками. Вы знаете, это миф. А рядом Кустодиев, большевик, когда он сапогами по провинциальному городу идет. Это как бы условность. А на самом-то деле вот так вот и было. С красным знаменем по церквям. Конечно, силой. А уже потом, 18 апреля 18 года, проходят выборы в новый совет, в новый состав совета. И совет становится большевистским.
Но там еще левые эсеры, наверное, были. Сколько-то?
Практически уже вычищается все это дело. Там было немного. Вот, ну, известно, до июля, до известных событий, до 30 августа, до покушения, да, когда потом уже издаются декреты о запрете всех партий, всех газет. У эсеров здесь был свой орган печатный. То есть, в общем-то, такая глажка историческим утюгом. Все выглажено, и уже начинается новая жизнь. Понимаете, вот на провинциальном уровне это все четко видно, как это сладкое слово «свобода» неподготовленным людям к этому оборачивается. Мы очень долго спорили в музее, с какого возраста сегодня можно говорить о революции.
Сознательного. А с лет 12 уж так точно.
Правильно. Я спорил со своими специалистами по работе с посетителем и наспор провел занятия с четвероклассниками на этой выставке. Вот. И, в общем, у меня теперь очередь у учительницы стучаться. Там они у меня задание выполняли поговорить об отношении к революции с дедушкой. И с родителями, с дедушкой, бабушкой. А потом мы дали текстуальный анализ стихотворения Михалкова. «Я помню город Петроград в 17-м году. Бежит солдат, бежит матрос, стреляет на ходу». Я спросил у детей, в кого стреляет? И, в общем-то, хорошо ли это? получил ответ в своих сограждан. Рабочий тащит пулемет. У нас там пулемет. Сейчас он вступит в бой. Одно дело, когда враг пришел на твою землю, и ты у пулемета. А по своим вообще это не благо. Не благо. Вот. Лучше все-таки садиться за стол и договариваться.
Еще спрошу буквально об этой вот советской власти, которая все-таки установилась здесь в Карелии и в Волынской губернии. Она была вот все-таки, если посмотреть сравнительно там с Петроградом, с Москвой, более гуманной в том смысле, как это мы сейчас понимаем. То есть вот ВЧК, там уровень репрессий провинциальный и все прочее, он был примерно такой же, как в столице? Или все-таки здесь как-то, ну, людям надо было глаза в глаза смотреть, и как-то чуть-чуть поменьше было, или нет?
Смотря чем измерять эту гуманность, да? Ранение Ленина, как положено, взяли под козырек, 500 заложников взято, отпустили вот здесь, в Петрозаводске. Во многих же городах не отпускали. Здесь, может быть, еще в те годы это было немножко провинциально по-домашнему, вот так, да? Но зато здесь отыгрались в конце 20-х, в 30-е. Здесь же этническая карта очень сильно. Вот эти чистки. Карельское дело, 500 человек в 35-м году. Финские дела, американские финны. Это вообще уникальное явление, это тема отдельная.
Поголовно уничтожали.
Ну, массовые репрессии, очень сильные. И потом Карелия – это место ГУЛАГа на карте. ГУЛАГа, оно отмечено как один из эпицентров.
Беломорканал,
вот. И, конечно, Сандармох, и, конечно, Красный Бор, расстрельные ямы, да, черепа с дырочкой диаметром 5,45, бутылка водки на дне ямы, бутылка водки на верхней части. Тяжелая была работа. Благодарности товарищу Матвееву, который добивал там в Сандармохе. Сейчас это жуткие места, потому что вот эти расстрельные ямы, которые засыпались потом и высаживались в деревья, они сейчас вот где-то там 80-летние такие и кругами стоят, как памятники.
Спасибо, Дмитрий, что нашел.
Ну да, Юрий, конечно, один из... Он все это документировал, это все было с прокуратурой, я был свидетелем этого. Что в Карелии, если говорить о погумании ли здесь было, смотря какой период вот, рассматривать, земля наша карельская впитала много страданий, драм, но она все равно